проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Почему Россия с ее отсталыми некоторым образом общественными институтами, тем не менее, как государство выстояло, смогла победить многих противников, в том числе и исторически значительно более прогрессивную, предположим, Польшу? Как так получается? Почему?
Во-первых, надо быть очень осторожным в этом суждении. После 15 века несколько раз Россия уничтожалась, если угодно, до самых основ культурной матрицы. Смутное время. Россия вполне могла не возродиться после этого. После этого начало 20 века, гражданская война. Ну, Наполеоном, понимаете, в общем-то, вряд ли, потому что, с одной стороны, все-таки Наполеон был разгромлен, не забудем, за полгода. Ну, кроме того, Наполеон нес с собой тоже государственность. Он бы не вверг страну в хаос, даже если он победил. А вот во время революции, да, стирание до основ культурной матрицы. Государство почти погибло. Государство погибло. Но ведь есть же общество, есть народ. Посмотрите, что реально спасло Россию в смуте 1607-1612 года? Народное движение. Это не миф, это правда. Движение, которое начало формироваться по земским, земщина, города, вот, с благословения церкви. И собор 13-го года избирает Романова на царство. Это тоже народное движение, по сути говоря. Как раз в начале 20 века произошло иное. То есть Россию ничто не спасло. Народное движение – это белое движение. Это белая армия, которая тоже земская, тоже свободная. Она погибла, она проиграла. В России установилась ужасающая деспотия. Вот сейчас как раз мирное народное движение, я думаю, набирает силу. И, быть может, это как раз момент спасения России. А почему вообще Россия не погибала, хотя на нее там двигались более цивилизованные страны? Ну, я думаю, что по ряду причин. Немцы говорили, что Россию спасли, да, два генерала, Зима и дороги. Я думаю, что это, конечно, сказано слишком, но действительно гигантская страна, которую никто не мог покорить. Скажем, тот же Наполеон столкнулся с прекрасной военной машиной двух абсолютистских монархий Центральной Европы, Австрии и Пруссии, и разгромил их просто потому, что Австрия и Пруссия ограниченные государства, которых легко дойти от одной границы до другой. Сейчас, мне кажется, идет процесс такого возрождения и, кстати говоря, стягивания, национального стягивания, потому что возрождение идет не только в Москве и в Петербурге. Интернет, другая совершенно, другая эпоха, другой уровень коммуникации. И это говорит о том, что русское общество никогда не было таким культурным и цельным, при всех оговорках. Никогда в своей истории, которую мы знаем. Отсюда у меня, например, некий исторический оптимизм.
Наряду с победами, которые были, были же эти поражения. То есть об этом тоже надо помнить, от тех же самых стран. Да? А в какой-то момент просто, скажем, стали очень просто несопоставимы потенциалу, например, России и Польши. Просто, да, безотносительно ко всему, это естественно. Вот. Но вы знаете, что Россия, может быть, и выстояла в каких-то внешних вещах, но она, отчасти мы уже говорили об этом, часто гибла во внутренних вещах, в тех же войнах внутри себя. И не только смута, да, а вот, скажем, тот же террор Грозного. И разорительная параллельно Ливонская война, которую мы проиграли, она и привела к смуте, да? Или, например, то, что сделал Петр. Вся его Северная война, которая шла 21 год, представьте себе, 21 год он заставил страну воевать, да? Ради чего? Он хотел найти выход к морю, да, как мы знаем, там флот построить и так далее. Милюков пишет, через 2 года флот сгнил. Это так же, как посчитали, что то, что было построено в годы первой, второй пятилетки, меньше, чем то, что мы потеряли в период коллективизации. Просто в стоимостном выражении, понимаете, какая штука? Пугачевщина это страшная, да? И вот эта вот гражданская война, она ведь не закончилась там в 20-м году, она продолжалась, вот это самопоедание. Для России опасны даже были, во всяком случае, в ее истории, не так внешние войны. По-настоящему Россия была вот это вот, вот то, что мы называем отечественной, второй отечественной, вторая мировая война. Вот тут действительно стоял вопрос о... Парадоксальным образом, здесь тоталитарные чудовища, и там тоталитарные чудовища. Но речь шла не только о тоталитарных чудовищах, а о судьбе русского народа в целом. Я думаю, что мы выиграли, кстати, в эту войну, потому что народ встал. Как раз сталинский гнилой режим-то рухнул к октябрю 1941 года, и встал русский народ. Не важно, что он называл там верховным главнокомандующим, это была по-настоящему народная освободительная война. Русский человек плохо понимает настоящее согласие, соглашение, самоограничение, консенсуальность, извиняюсь за иностранное слово. Это крупнейший русский моральный философ сказал Лев Толстой, что если бы Христос пришел в русскую деревню, его бы девки засмеяли. Вы знаете, я ничего более циничного в своей жизни не слышал. А ведь он это сказал с глубоким пониманием сути вещей, России и даже отчасти сочувствуя этому. Вот что страшно на самом деле. Это гораздо более разрушительно, чем ПРО или как там ПРО против там наших границ и так далее. Вот где корень разрушения. Так думать и так действовать.
Любая власть использует исторические мифы для того, чтобы подчеркнуть свои достоинства, поставить перед обществом новые какие-то задачи. Победа в Отечественной войне против нацизма. Это главный исторический миф, который эксплуатирует режим Путина. 812 год, 200 лет, нас ждут, видимо, потешные торжества. В какой степени нужно ли использовать эти исторические мифы? Правильно ли это использовать их?
Миф – это ведь слово, которое надо понимать не в смысле, на мой взгляд, как широкого нынешнего употребления, как некая такая сказка, миф и легенда Древней Греции, а просто понимать его в первоначальном значении греческом. Миф – это рассказ, мифос. Поэтому историческое прошлое, знание собственной истории, безусловно, необходимо. Но должно быть не знание вот этой красивой, как у нас сейчас говорят, гламурной истории, упакованной, а настоящей истории. Со всеми ее успехами и поражениями, падениями, проблемами, альтернативами. Вот такая история нужна для воспитания человека. Юрий Сергеевич, когда говорил о том, что главная трагедия России вот именно в том, в словах Толстого, что если придет Иисус в русскую деревню, его девки засмеют, в чем тут суть? Чуть в том, что у этих девок и в шире у русского народа нету чувства нравственной ответственности. В этом же дело. Поэтому здесь девки засмеют. Потому что девки думают о своих удовольствиях, развлечениях, там, целях, там, замуж выйти. Зачем Иисус Христос с его нравственной проповедью, с его учением о спасении? Ни о спасении, ни о нравственности они не думают. Это действительно огромная проблема для нашего народа. Если бы было бы сознание вот этой нравственной ответственности, не было бы революции 17-го года. Да, но откуда это отсутствие нравственной ответственности? Я объясняю это не какими-то органическими особенностями русского народа. Я объясняю это в первую очередь последствиями вот того самого страшного крепостного состояния, которое началось с уложения 1649 года, и особенно укрепилось с Петра I, которое вывело 90% русского народа, крестьян, из поля нравственной ответственности. И, естественно, это транслировалось. Вот мне кажется, что это полностью стерто революцией и вот ужасом 20 века. Нынешнее вот растет новое поколение, в котором они не думают об этом, они не рассуждают в этих категориях, но объективно в них опять появляется тяга к нравственно-ответственному действию. Отсюда и болотное. Люди понимают, что они должны быть ответственны за свою страну, хотят быть ответственными за свою страну. Вот мне кажется, что это самое главное, что сейчас происходит, что это небывалое, это абсолютно небывалое в русской истории массовость ответственного сознательного отношения. Причем не негативного, как в 17-м году, когда, в общем, все было пропитано духом ненависти. Там городовых там рубили лопатами по голове, и так ужас, что было, страшно вспомнить.
Спасибо, Юрий Сергеевич. Вот про мифы.
Действительно, в основе всякой культуры лежит миф. Скажем, русская культура во многом 19 века замешана на мифе о войне 12 года. Именно на мифе, не о рассказе даже, а вот то, что потом в «Войне и мире» возникает, да, со всей этой штукой. И сегодняшний режим вовсю использует миф о Великой, не о Второй мировой, а о Великой Отечественной. О Второй мировой войне никто не говорит. Он такой гламурно-патриотический, этот миф, да, где в центре стоит культ победы, но не культ страдания, заметьте. Ведь война Отечественная, Вторая мировая, была ведь еще и эпохой страшного страдания, в том числе и российского народа. Об этом как бы даже и не говорится. Все остальное выметается. А для чего? А я думаю, это вот как концы в воду. А вот что делать там с советским режимом? Что? А что с коллективизацией? А что вообще со всем тем, что было в те десятилетия? Ведь этим самым индульгенция на все те десятилетия. Такая вот пелена, завеса, мы ничего об этом знать не хотим и знать не будем. В отличие, скажем, от немцев, которые постоянно воспитываются из поколения в поколение, что мы с собой и с другими сотворили. Это отказ и от дореволюционной по существу России. Там выдергивается какой-нибудь опять огламуренный Столыпин, кого-нибудь еще найдут и так далее. Но они не хотят знать подлинной, настоящей русской истории. Для того, чтобы русская история двинулась вот по тому пути, чтобы вот взрослые, серьезные, веселые люди были главными в этой стране, должны совершенно четко знать собственную историю со всеми ужасами, прекрасностями, но знать ее, насколько это возможно, знать ее реально. И не строить никаких иллюзий. Потому что иначе сплошной гламур. Какие-то странные такие вот красавцы-декабристы, красавцы-помещики там, или наоборот, огламуренные крестьяне, которые там так хороши, что дальше ехать некуда. А кто же тогда, так сказать, все это сжег, уничтожал? Миф о войне этим может быть опасен. Миф о войне становится основным фактором легитимности нынешнего режима. Если бы это было наряду со всем другим, и наряду с жесточайшей ответственностью, и стыдом за то, что мы сделали, и с гордостью за то, что мы сделали, это было одно. Но пока избрано только это, то это крайне опасно. Но это помогает уйти от легитимности правовой. Ну, что там, какое-то право, какие-то выборы, что там пересчитать? Мы в войне победили. Да. Если угодно, мы должны перестать себя жалеть. Мы не должны использовать историю в качестве успокаивающего. Надо выздоравливать, а не, так сказать, знаете, гасить болезнь только тем, чтобы обезболивающие уколы, от этого кайф пошел и так далее. Иначе это наркомания, это ведет к разложению.
Тенденция современной истории – это именно переход от мифов, романтических мифов, я имею в виду тенденции не русской, да, а мировой истории, к реальной истории. Конечно, во многом пример этому дали немцы и Германия, но они, там это все им продолжается. Вот недавно эти фотовыставки о том, что не только, оказывается, нацисты, не только СС, но и Вермахт творил там безобразие на оккупированных территориях в зоне военных действий и так далее. Но и все, возьмите подачу современной истории гражданской войны в Соединенных Штатах. Опять же, показаны уже две стороны. И преступления севера не менее, чем преступления юга. И вообще, что эта война на самом деле жутко кровавая гадость. Хотя цели там были очень хорошие. Срывание всех и всяческих масок с истории.
В России этого не происходит пока.
Думаю, что в России это происходит. Только происходит не на уровне там, даже власти. Власть живет, продолжает жить, именно потому что авторитарна, она не так коррелирует, скажем, с обществом, и тем более с корпорацией историков. Поэтому принимается там закуп комиссии по фальсификациям и так далее. Но объективно в России это происходит, потому что выходит масса книг, рассказывающих о реальности и гражданской. Вот прекрасная книга профессора Булдакова «Красная смута».
И его же книга «Этнос и анархия».
Да, «Этнос и анархия во время гражданской войны». Прекрасная книга, которая показывает, что такое на самом деле гражданская
или
война.
Волкова, который восстанавливают структуру.
Да. Или работы, там, скажем, молодого питерского ученого Кирилла Александрова о армии Власова, которая показывает ее совершенно с другой стороны и заставляет задуматься. И такое повсюду. На самом деле, это же есть и о средневековой русской истории. Мы и здесь оказываемся в русле мирового процесса, и как только вот это официоз, конечно, во многом результат того, что нынешняя власть, подчеркиваю, это власть военных людей. Не случайно там 70% это офицеры КГБ и оборонного комплекса. Для них вообще страна – это в первую очередь война, армия, победа. Поэтому они в этой парадигме рассуждают. Вот когда это рухнет, тогда это будет страна крестьян, для которых важен голодомор. Это будет страна интеллигентов, для которых важны, там, не знаю, издевательства над интеллигенцией на первом съезде советских писателей и потом репрессии. Вот когда это будет страна всего общества, и не только русских, но это будет страна и чеченцев, для которых важны депортации 44-го года и так далее, и так далее. И страна эмигрантов, которых важна гражданская война с другой стороны, и тот же Власов с другой стороны. Вот тогда объективность истории возрастет, и она станет менее моноидейной. Сейчас действительно смешно и стыдно, что кроме разговора о победах, пусть то победа 612 года, победа 812 года, победа 45 года, об этом, кроме этого вообще власть ни о чем не говорит и говорить не умеет.
Апелляция к каким-то таким реальным или мифическим военным победам – это не только свойство русских. Например, Париж. Когда приходишь в музей армии такой, да, там рядом с домом инвалидов, я люблю заходить туда, такое впечатление, что это Франция выиграла Вторую мировую войну. Не Франция вишистская, не Франция, которая коллаборационировала с Гитлером, а вот Франция выиграла, и в основном это вот упор на Деголя, да, хотя мы знаем, что реальная роль, так сказать, французов была минимальна во Второй мировой войне. И меня это поражало. Но потом меня нечто примирило с Францией. Когда гуляешь по Парижу, на очень многих домах висят таблички, что отсюда в 42-м году при попустительстве местных жителей в Аушвиц были вывезены еврейские мальчики и девочки, ученики такого-то класса, такой-то школы и их родители. И мы вечно там стыдимся этого и когда я вижу то же самое в Берлине, да, в районе еврейском, там, где синагога в Восточном Берлине и так далее, я начинаю понимать, что наряду вот с этой вот помпезной, такой деголевской, есть Франция, которая скорбит, есть Франции, которой стыдно. Не важно, что могут сказать, что это все делается ради чего-то и когда это делается. Важно, что на этом будут воспитываться Понимаете, вот поколение людей, я могу подвести своего сына и сказать, вот, смотри, у нас должно появиться такое же, что при попустительстве людей, которые жили в этом доме, отсюда были уведены, казнены и так далее. И надо знать, где, когда, что и кто. И постоянно об этом думать. Так же, как сделал подлость в личной жизни, и хочется забыть. Это прямой путь в никуда. Прямой путь в никуда.
И к новой подлости.
Да, безусловно. Это я уже по своей очень немолодой жизни точно знаю. Так же касается это и нашей истории. И в этом опасность.
Одна такая доска касается удивительным образом и России, и Великой Победы, то есть самой Великой Победы. Эта доска висит на церкви, православной русской церкви в Праге на Ольшанском кладбище. На этой доске написано, что мы, чешский народ, считаем себя глубоко виновными в том, что из Чехии были вывезены мы в 1945-1946 году в Советский Союз и в основном погибли столько-то граждан Чехословакии русского происхождения. И каждый год, 5 мая, перед этой доской происходит при почетном карауле чешской гвардии возложение венков, которое осуществляет или президент Чешской Республики, или уполномоченное им лицо. А у нас об этой маленькой трагедии, маленькой гибели сотен людей Второй мировой войны, Великой Победы, между прочим, не вспоминает никто. Все заглушено звоном литавр. Уже началось вокруг. Уже началось о нас. Не пора ли нам вспомнить?
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.